Итак, к этому моменту, если вы принимали участие в пудже и внешним, и внутренним способом, в арати, вы должны получить 9 благословений, или 9 импульсов ануграхи. 3 от Ганеши, 3 от Дататреи, 3 от Шивы. Нет, даже еще во время Гурупадука стотры, 3 от Брахмананды. 12. И завершить все с Гуру Йогой и Сом, с преображением. У тела на физическом уровне есть практика, у ума на тонком уровне есть практика. А у недвойственного сознания вместо практики есть пребывание в недеянии на самом тонком уровне. И все эти три уровня у садху, они имеют место. И они соответствуют воззрению, созерцанию и поведению. То есть воззрение, созерцание и поведение – это не абстрактные философские категории. Они вот прямо сейчас присутствуют в нашей жизни, как разные уровни бытия. Поведение соответствует бодрствованию, физическому плану, телу. Созерцание соответствует тонким состояниям ума. И воззрение соответствует причинному телу. И во всех этих планах мы становимся все более чистыми, осознающими. И по мере того, как мы становимся все более чистыми, осознающими, присутствующими в них, происходит преображение наших карм на этих трех планах с помощью воззрения, созерцания и поведения в три просветленных тела. Почему речь вообще идет о телах, о просветленных телах? О трех. Дело в том, что они существуют изначально. И они изначально уже чисты и просветлены. Нам кажется, будто мы очищаем их, преображаем, обретаем, достигаем. Но они существуют изначально, как три чистые обители Абсолюта, как три стопы Брахмана, описываемые в Упанишадах, называемые Вишва, Тайджас и Праджня. И по мере проникновения в эти три чистые измерения Абсолюта, представленные в виде энергии в разных планах существования, мы обнаруживаем Абсолют. В материальном мире, в бодрствовании. Когда мы его обнаруживаем, то зарождаются признаки ситха-деха. Когда мы его обнаруживаем в тонком мире, во сне со сновидениями, зарождаются признаки тела богатства проявлений, называемого пранав-деха. То есть, как выглядит тело богатства проявлений. Вот вы там смотрели, вот когда текст поется про Дататрею Шри Гуру, да, я приветствую Дататрею, окруженного солнцем, луной и 900 тысяч звезд. Представляете, величественное зрелище какое. На лотосном троне величаво восседающего. То есть пранавдеха – это Дататрея на синем пространстве чистого неба. Справа солнце, слева луна. На лотосном троне, в окружении радужного света, сияющая, великолепная, чистейшая форма с чистейшими иконописными чертами, насыщенная светом во всем величии, великолепии и славе. И вот такого Дататрею мы преображаемся. Поэтому всякий раз, когда мы его представляем, представляете чистое синее пространство. Синее пространство олицетворяет элемент пространства. Затем в этом чистом пространстве, если вы постепенно делаете визуализацию, вы представляете, как зарождается из этого чистого пространства радужное сияние. В принципе, вот его иконописное изображение, оно похоже на это. Однако, когда мы визуализируем воображение, это все гораздо богаче можно видеть. Из него проявляется семенной слог. Этот семенной слог является зародышем сознания, сущностью Дататреи. Из семенного слога проявляется лотосный трон, сам Дататрея, радужное сияние. Затем проявляются атрибуты, и мы медитируем на ключевые точки. Кроме этого, мы получаем благословение от Дататреи и сами преображаемся, когда Дататрея в форме радужного света входит в центр нашей груди. Что это значит, центр нашей груди? Но физически это локализуется центральная анахаты чакра. Но здесь надо смотреть глубже. Центр груди имеется в виду хридаем, как наша собственная, самая внутренняя глубокая сущность. То он проявляется внутри нас на очень глубоком уровне сознания. И вот так распознается пранавдеха, когда очищается тонкое тело. И, наконец, когда причинное тело очищается, наша осознанность проникает туда, распознается джняна-деха. Оно распознается как одно из световых пространств. Вот джняна-деха – это тела богов. У всех богов есть джняна-деха. Допустим, у нас его пока нет, может быть, но это дело поправимое, это временное. Если мы медитируем на Махашанте, Шамхаве Мудра, Атма Вичара, созерцаем 10 Санкальп, постепенно мы начинаем вступать в контакт с Джняна-деха. Как мы вступаем в контакт? Мы вступаем с элементом пространства в контакт, с Будхи, с осознанностью, разлитой везде. И мы вступаем в контакт с абсолютным сознанием, превосходящим нас. И вот в результате контакта нашей познающей активности и абсолюта рождается джняна-деха. То есть это бесконечное световое пространство. И когда мы внедряем свое сознание в это световое пространство, у нас появляется собственное понимание, что это и наше тело, что мы в нем тоже можем жить. И все боги имеют в качестве своего джняна-деха бесконечное световое пространство, в котором они живут и передвигаются. Нам сложно представить, что значит иметь тело в облике светового пространства. Мы привыкли, что у тела должны быть руки, голова, ноги. Ну, по крайней мере, оно, даже если тонкое, астральное и божественное, три головы, шесть рук, ну, тоже это тело некое локализованное в пространстве, антропоморфное, очеловечное, это нам понятно. Но иметь тело в облике светового пространства – это очень загадочно. Но именно такие тела имеют боги, оно и называется джняна-деха. Именно в таких телах живут гуру Брахмананда, ситх Памбати. Я это даже не говорю из книг, я из собственного опыта говорю. Бхагаван Дататрея и все боги. Они живут в них, они передвигаются в них, они занимают этими телами бесконечное пространство Вселенной, порождая вибрацию в разных участках этого пространства через семенной слог, санкальпу, намерение, они создают иллюзорные тела в любой точке. И это не значит, что он может создать только одно тело. Он может создать 3 тела, 5 тел, 10, 100 тысяч тел. Для великих божественных существ 100 миллиардов эманаций создать. Это естественно. И вот это тело является источником миллиардов эманаций, имеющих форму. Таким образом, Дататрея, пребывая в форме джняна-деха во всех трех мирах, может в одно мгновение создать проявленное иллюзорное тело здесь, в Тримурти-ашраме, в Одессе, в Одесском Ашраме, в Читра-Амрити-Ашраме, в Дивьялоке, на Луне, на Марсе, в Америке, в тонких мирах, в каждой локе, в бесчисленных мириадах вселенных. Это потенциал проявления джняна-деха. И это тело подобно океану, подобно космосу светового пространства. И таких пространств описывают 5 традиционно. Это называется вьома панчака. Гуна-рахита-акаша, чит-акаша, парам-акаша, маха-акаша, тат-акаша и сурья-акаша. И вот постигая себя в этом пространстве и внедряя свою познающую активность, свое сознание, мы получаем признаки реализации тела мудрости. Наконец, есть еще тело, которое объемлет все три предыдущие, видя их как единое. Его называют по-разному сахаджананда, тело естественного состояния. Дева-деха, сахаджи-деха, ваджи-деха. Таким образом, медитируя на благословение божеств, мы постепенно раскрываем в себе признаки божественных тел. И вот когда мы соприкасаемся с этими измерениями через упасану, почитание, и получаем благословение из этих измерений, и в нас зарождаются признаки, то говорят, что мы получили знаки продвижения, знаки благословения ануграхи или шактипатху. Как это может быть выглядеть? Например, вы медитируете, и внезапно в груди загорается свет. Вспыхивает, как вспышка магния. Ярче этого светильника, вернее, ярче 100 миллиардов этих светильников одновременно. Или вы медитируете и ночью спите, и ночью видите все небо в виде кусков золотого, литого золота, в виде огромного пространства, в котором вы пребываете всю ночь, которое вы осознаете как свое тело. Так могут проявляться знаки джняна-деха. А если у вас будет мало заслуг, и вы воспринимаете джняна-деха через такое более не светящееся сознание, то вы переживаете, как будто вы входите в пустоту, в которой нет ни формы, ни имени, ни вас, ничего, ничего. В тотальное пространство пустоты, в котором отсутствуют все представления, любые направления, время, тело, пространство, татвы, гуны. Ничего из вашего опыта, где ваш ум может только удивляться, он не может думать там. Где вы есть, но не как личность. Это знаки, как могут проявляться джняна-деха. Пранава-деха может проявляться иначе. Например, вы видите трех божеств. И внезапно смотрите на себя, и у вас тело, как у божества. Частично или полностью. Или тело не как у божества, а как у человека, но оно светящееся, и почему-то у вас трезубец в руке. Это знаки зарождения пранава-деха. И накапливая такие знаки все больше и больше, когда они становятся в снах, в медитациях, сочетаются с повседневной жизнью, мы все больше проникаемся духом божественных благословений, духом ануграхи. И все меньше разделяем реальность, меньше разделяем себя и божеств, себя и избранное божество, себя и абсолютные три тела. Все больше узнаем эти три тела, как всегда присущие нам, в которых мы полноценно можем существовать. Сначала нам трудно понять, как можно полноценно существовать в трех телах, когда ты видел, из всех тел видел только свое в зеркале. Думаю, где они могут быть? В виртуальном мире это понятно. Если вы делаете себе фотографию на аватар, это еще понятно. Но постепенно вы понимаете, что пранава-деха – это тело вашего воображения, тело ваших сновидений. Ваше воображение, ваши мысли имеют силу. Оно может создавать такое тело. Если вы правильно понимаете и делаете все визуализации, тантрийские теургии, воспринимаете, выполняете правильно пуджарати, подключая свою визуализацию, гуру-йогу с преображением, привыкаете к начитыванию мантры, виштадевы этой йоги, постепенно ваше воображение создает такое тело, оно обретает все больше признаков, атрибутов и становится вам доступным для опытов, передвижений, полноценной жизни и даже магических операций. Существует целый раздел иштадевата йоги, называемый ситхи-крама, когда вы учитесь выполнять разные магические операции в нем. Очень много в нем можно выполнять. И есть разные школы, школы, направления, где вы можете выполнять их. Исцеление, усмирение, трансформация, преображение, управление временем, пространством. Все это сначала очень-очень смутно, вы понимаете только голый метод, голую технику, но потом за этим подключается ваша шакти, понимание, и вы начинаете это развивать. Также и тело мудрости, оно присутствует сначала как внутренний наблюдатель. Внутренний наблюдатель – это не тело мудрости еще, это его зародыш. Это как зародыш в чреве матери, это еще не ребенок. Когда женщина идет на УЗИ, когда забеременеет, врачи говорят: «О, у вас девочка». И муж говорит: «Да, я мальчика хотел». Но это еще не ребенок, это его потенциал. Ребенком он станет, когда он родится. И вот внутренний наблюдатель – это зародыш тела мудрости. Когда мы удерживаем санкальпу, есть состояние пространства. Это тоже зародыш тела мудрости. Когда мы сочетаем наблюдатель, пространство, и с помощью 10 санкальп раскрываем разные силы этого пространства, внезапно мы попадаем в настоящее пространство. Трудно сказать, именно вот так должно быть, или вот так вот. Это очень тонкие процессы, иногда это мистические процессы. Вы делаете методы, и ничего не происходит. Затем вы их оставляете на некоторое время, и вдруг происходит. Это значит, ваше тонкое тело их выполнило, но ему нужен был некоторый перерыв, чтобы воспринять благословение. Бывает, человек в ретрите практикует, месяц, 3 месяца, 5 месяцев, и ничего. И приходит и говорит: «Гуру, у меня как бы не особо опыта». Затем он выходит из ретрита, и все начинает раскрываться. Это значит, ретрит сработал, но с задержкой. Таким же образом, знаки реализации джняна-деха, причинного тела, постепенно приходят в виде расширенного сознания, в виде зарождения брахма-ахамбхавы. В виде всегда присутствующего наблюдателя с тенденцией распахивания. В виде искусственного самоосвобождения не только логического мысли, но и клеш эмоций, даже на уровне праны. В виде возрастающего видения всепроникающей чистоты божественного величия, которое не требует намеренных усилий. В виде способности исследовать абсолютную реальность с помощью брахма-вичары, как бы внедрять сознание с помощью брахмакара в ритти. Это разные виды зарождения причинного тела. Так, вопросы Мелинды, книга 6.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество термита. Каково это качество? Известно, государь, что термит сначала возводит крышу, чтобы себя прикрыть, а потом уже идет искать пищу. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует сначала возвести крышу нравственной сдержанности, закрыть ею свой ум, а затем уже идти за подаянием. Ибо если занимающийся йогой йог возвел над собой крышу нравственной сдержанности, то он избавлен от всякой опасности. Это то качество, государь, что следует взять у термита. Ведь есть государь изречение Тхеры Упасены, сына бенгальцев. Йог, возведший над помыслами крышу нравственной сдержанности, не прилепляется к мирскому, от опасностей избавляется.
Так нужна крыша. Сейчас это слово в другом смысле используется. Нагасена использовал в том смысле, что нужно сдерживать ум, нужно сдерживать чувства, силы и осознанность. Вот настоящая крыша для садху. Пратихара – это усмирение чувств за счет их втягивания вовнутрь. Это способность не затрагиваться внешним миром. Пратихара предшествует способности концентрации. Так или иначе, за счет сдерживания ума, за счет соблюдения самодисциплины, обетов, созерцательных санкальп, мы должны воспитать себе хорошую пратихару. Это значит, где бы вы ни были, вы можете абстрагироваться от окружающих предметов, выполнить вот эту формулу пятичленную, которая говорит «все свести к уму, а ум к пустоте». Или внешний мир растворить в индриях, а индрии в манасе. Это значит, что где бы вы ни были, где бы вы ни сидели, что бы вы ни слышали, вы можете втянуть органы чувств и направить их вовнутрь. И они вас не будут задевать. Вы хозяин своих чувств. Вот захотели – вывели их, а захотели – втянули. Захотели – вывели, захотели – втянули. Вы полный хозяин. Вы не зависите от внешних объектов. У вас есть кнопка, вы можете выключать и включать по своему желанию. Это и есть совершенство пратихары. Был один такой смешной случай на Кумхамеле первый, когда я был в 2010 году. Меня пригласил глава общества Гаятри на конференцию. Они любят проводить разные конференции. Против курения, за санатанадхарму, разные такие кампании. И была очередная такая конференция, там было много разных политических деятелей. И руководитель этого общества Гаятри, доктор... Да. В конце мы должны были зажечь факел, олицетворяющий силу знания, силу сознания. И там было такое представление, были демоны, черти вокруг с разными такими, как гневные божества. И как бы они разбегались от этого, от зажженного факела. И мы вдвоем его зажигали. И я в это время, все время на конференции, я слушал одним ухом, а большей частью сознания был в созерцании. Совсем не здесь как бы. И мы зажгли этот, как бы не теряя время, зажгли этот факел. И поскольку я был в созерцании, там... Это представление было, надо было секунд 10, может быть, 30 постоять с ним, или 15. Я решил, чего тратить время? Ну, надо созерцать, и углубил созерцание. То есть я так стою, ну, как то же самое, как тапаси, йогин, руку подняв, стоит. Я глубоко ушел в себя, и все эти гневные божества разошлись, там уже и мероприятие закончилось. А он держит тоже вместе со мной тоже, ему неудобно, он не может бросить, если я держу, он и он держит. А я стою, мне все равно сколько стоять. 5 часов можно стоять, 2 часа. Я даже потерял счет сколько минут я стоял. И потом я как бы прекратил пратихару. И смотрю, он смотрит на меня. Озадаченно, почему я как бы так долго стою. Я даже не знаю, сколько я стоял. Так неудобно вышло. То есть, если бы я там 5 часов стоял, было бы интересно. То есть, когда вы выполняете пратихару глубоко, уходите в себя, для вас время исчезает. Потому что вы пребываете не в бодрственном состоянии, а в тхьяне или в полубодрственном состоянии. Поэтому есть такое выражение в описании Вишудха-чакры. Для йога, который сосредотачивается на Вишудхе хотя бы на миг, для него 1000 лет как секунда. И были такие истории, когда вышли группа монахов в Тибете. Один зашел посидеть в пещере, ему понравилась пещера, он решил почувствовать энергетику, помедитировать. А для остальной группы он исчез. Его искали 4 дня, 15 дней. Через 15 дней он приходит. И все смотрят на него с удивлением. Что произошло? А он спрашивает, что случилось? Ведь только прошло 15 минут. Они говорят, где ты был? Ты был 15 дней, тебя не было. Я только сел помедитировать, и как-то так время прошло внезапно, быстро. Это тоже свойство пратихары. Если вы достигаете... Ваша пратихара достигает большой силы, вы по желанию можете уводить свои органы чувств, абстрагируясь от этого мира. Вот основа дхараны и основа дхьяны – это сильная, хорошая способность к пратихаре. Когда вы можете уводить органы чувств так глубоко, вы можете сконцентрироваться на дататрии 3 дня, поддерживать концентрацию на дататрии, на дыхании, на чакре, войти в самадхи элемента. Вы можете очень много, потому что ваша сила ума возрастает за счет пратихары.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять 2 качества кота. Каковы эти 2 качества? Во-первых, государь, находится ли кот в пещере, в норе или на складе, он все время старается поймать крысу. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, находится ли он в деревне, в лесу, под деревом или в пустой горнице, следует постоянно, непрестанно и бдительно стараться поймать свою добычу – памятование о теле. Это первое качество, государь.
Так, если для кота это крыса добыча, то что для садху добыча? Его добыча – это смарана, памятование. И вчера мы рассматривали разные виды смараны. Рупа смарана, нама смарана, бхава смарана, шакти смарана, ануграха смарана и другие. То есть в контексте 4 основ постановки внимательности это памятование начинается с памятования о теле, когда внутренний наблюдатель направлен на тело, или памятование об ощущениях тела, или памятование об эмоциях и чувствах, и памятование о мыслях. И в этом памятовании важен не сам объект памятования, не то, чтобы движение тела абсолютно важно, или переживание тела, или эмоции, или мысли, а важно свидетельствующее сознание, которое на них направлено. И именно свидетельствующее сознание осуществляет памятование. Не так уж важно, за счет чего смарана будет поставлена. Но когда она появится, привычка памятовать, она всегда должна что сделать? Она должна обернуться на Бога. Развитое свидетельствующее сознание, развитую смарану мы должны обернуть на Бога. И вот обернутость смараны, памятования на Бога непрерывно удерживает и есть нидидхьясана. Это и есть любовь к Богу. На чем бы мы ни воспитали свою способность к смаране, мы должны направить ее на аспект Бога, который нам ближе. У каждого есть свои индивидуальные способности воспринимать разные аспекты Бога. Кому-то ближе памятование Бога, как бхава, божественное величие, кому-то как божественная любовь. Кому-то через атмавичара, а кто-то не способен сразу воспринимать бесформенные аспекты и может только помнить в уме форму, иллюзорное тело и мантру. Но так или иначе, наша смарана разворачивается на принцип Бога, на абсолют. И когда она непрерывно повернута, это и есть нидидхьясана, есть вынашивание. И когда она не требует усилий, а делается из недеяния, это поддержание естественного состояния. И есть смарана намеренная, поддержание с усилиями, смарана естественная. Когда смарана естественная, это и есть сахадж самадхи. Но пока нет естественной смараны, то мы должны всегда поддерживать намеренную. Иногда бывает, что люди перечитав или переслушав лекции по самоосвобождению, освобождению от метода в естественном состоянии, думают, что раз естественное состояние не требует усилий, то и им не требуется усилий. Однако естественное состояние не требует усилий. Оно не имеет отношения к данному состоянию человека, если он в него не проник. Поэтому ему надо практиковать намеренную смарану. До тех пор, пока намеренная смарана не перерастет в естественную. Тогда она станет нидитхьясаной.
Далее, государь. Кот ловит добычу всегда поблизости от своего жилья. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует усматривать становление и распад тех самых пяти груд привязанности, которые суть он сам. Вот образное, вот сложение образного, вот прихождение образного, вот ощущение, вот сложение ощущения, вот прихождение ощущения. Вот распознавание, вот сложение распознавания, вот прихождение распознавания. Вот слагаемые, вот сложение слагаемых, вот прихождение слагаемых. Вот сознание, вот сложение сознания, вот прихождение сознания. Это второе качество, государь, что следует взять у кота. Ведь есть, государь, изречение блаженного Бога богов. Отсюда уходить не нужно. Верх бытия нам ни к чему. Здесь и теперь в своем же теле должны вы обрести победу.
О чем здесь говорится? Пять груд сознания, здесь говорится о пяти кошах. Есть пять скандх, тождественные в принципе пяти кошам. А панча коши вивеки и наблюдение пяти кош. Что за счет воспитания полноты внимания и осознанности появляется способность исследовать и наблюдать появление пяти кош. И процессы вичара, вивека и вайрагья начинают запускать на нас механизм внутренней алхимической трансформации. Когда мы способны наблюдать пять кош более высоким наблюдающим сознанием, возникновение их, движение, исчезновение и самоосвобождение возникает вивека. И для чего нужна вивека? Вивека не нужна, чтобы бесконечно созерцать коши, чтобы их бесконечно анализировать. Это довольно скучное занятие. Вивека нужна наоборот, чтобы осуществить прорыв над кошами и подняться вверх. Потому что, по сути, нам не нужны коши, оболочки. То есть нам не нужен физический план как таковой, нам не нужен астральный план, даже не нужен превосходный причинный план. Хотя в оккультизме, в теософии много им придается значение. Он нам интересен для исследования и для понимания, но он не является целью. Нам нужен план, называемый Турия, четвертое состояние. Это план Бога, план Абсолюта. И вивека нужна, чтобы, отличая все низшие планы, направить стрелу своего сознания и попасть в Бога, попасть в Абсолют. И когда мы его попали, здесь святой говорит, нам не нужно уходить куда-то вверх познать Бога. Нам его нужно познать здесь, в этой жизни, в этом теле. Это означает пребывать в сахадж-самадхи, осознавать в бодрственном состоянии измерение Турья. Есть возможность действовать по-другому. Например, в медитации Махашанти, остановив ум, подняться над пятью оболочками и перенести свое сознание в самый высокий план, в самадхи. Когда тело не способно функционировать, тонкое тело выходит, тонкое тело возносится в ментальный план, а затем в причинный, пребывая в свете причинного тела, растворяется в бесконечном пространстве и через бесконечное пространство познает высший уровень, нирвану. И нет никакого контакта с физическим миром. Тело не ощущается, прана не ощущается, органы чувств не работают, вы не можете думать, но вы осознаете очень высоко, очень там, очень высоко. Это путь нирвикальпа самадхи. Нирвикальпа самадхи полезно, если вы можете его осуществить. И именно этим вы занимаетесь каждый день. В смысле, стремитесь. Не занимайтесь в махашанте. На самом деле это очень сложно. Но само по себе нирвикальпа самадхи, оно служит не для постоянного пребывания в нем. Оно служит для того, чтобы создать потенциал для сахадж-самадхи и возвращения в этот мир, пребывания в измерении Турья с опытом Турьи в этом физическом мире, в этом физическом теле. Это и есть путь Дживанмукти. Кто-то может спросить, как можно пребывать в бодрствовании, когда работают органы чувств, движется тело, колеблется ум, можно пребывать в таком великолепном возвышенном состоянии, которое переживается в нирвикальпа самадхи, вне телесных чувств, вне телесного ума. Возможно ли это вообще? Сначала кажется, будто невозможно. Но если вы достаточно хорошо утверждаетесь в созерцании, в пратихаре, в созерцании, и ваша осознанность проникает не в тхьяне, а в подступающей концентрации через мир свапна, в сушупте и турья, и вы реализовываете джаград турья, турья в бодрственном состоянии, это возможно. И когда Турья реализовывается в бодрственном состоянии, приходит череда воспринимать божественную милость, потому что восприятие Турья – это восприятие Бога. А Бог – это всегда измерение изливающейся божественной милости. Вы не можете воспринимать Бога и не получать божественное благословение. Это невозможно. То есть тот, кто говорит, что я видел Бога, но благословений почему-то не получил, это невозможно. Это все равно, что как я ел сахар, но сладости почему-то не ощущал. Сахар по умолчанию сладкий, Бог по умолчанию благословляющий и милостивый. Вы как бы, если вы переживаете Бога, вы просто не можете увернуться от Его благословения. Не можете избежать, потому что вы выходите в такое измерение, которое по умолчанию обладает колоссальной благословляющей силой. Если благословения нет, это значит переживания Бога не было. Значит, что-то другое было принято за Бога. Переживание Бога – это всегда благословение. Это как, когда вы касаетесь огня, всегда есть жар. Жар нельзя отделить от понятия огонь. Если жар отделяется от огонь, понятие – это уже не огонь, это что-то, нечто похожее на него, но не огонь. Например, там, огни святого Эльма. Кирляновское излучение, что-нибудь такое.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество крысы. Каково это качество? Известно, государь, что крыса, повсюду расхаживая, ищет только одного – еды. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, где бы он ни расхаживал, искать следует только одного – подлинного внимания. Это то качество, государь, что следует взять у крысы. Ведь есть государь изречение Тхеру Упасены, сына бенгальцев. Кто проницательно считает учение всему глава, тот не прельщается, спокоен, всегда памятованию предан.
Итак, по-прежнему здесь святой говорит, ты должен искать, выискивать, как крыса ищет еду, ты должен выискивать этого зверя. Зверя смараны, зверя нидитхьясаны, зверя осознавания, зверя внутреннего наблюдателя. Это должно быть, как охотник ищет зверя в джунглях. Это должно быть твоим объектом стремлений, твоей страстью, любовью. Но сам этот зверь, он является абсолютом, является Богом. Поэтому смарана, нидхьясана – это и есть еще не раскрывшаяся любовь к Богу, не раскрывшаяся преданность Богу, не раскрывшаяся самоотдача. И часто мы сравниваем созерцательное присутствие, йога с таким охотником, который бежит по джунглям и выслеживает все время своего зверя, чем бы он ни был занят. И вот такая тенденция называется брахмакара вритти. Брахмакара вритти означает направленное на Бога, на абсолют колебания сознания. Другое название – вичараспанда, исследовательская вибрация, исследовательская активность ума, направленная на Бога. Если говорить это вот такими теологическими простыми выражениями, а не философскими адвайта-веданты и описывающими созерцание, то это страстная преданность Богу, это страстная любовь к Богу. Только это не чувственная страсть, а это внутренняя страсть, как преданность к познанию Абсолюта. Вот когда вы идете, вы можете легко проверить, как вы можете. Если вы имеете такой ученый склад ума, склад джняни, вы можете спросить себя, а есть ли у меня вичараспанда, есть ли у меня брахмакара вритти? Другими словами, направлена на вибрация моего сознания на Бога, на Абсолют. Если у вас склад больше к бхакти-йоге, вы можете спросить себя проще. А есть ли у меня прямо в данный момент любовь к Богу? Думаю ли я о любви к Богу, как влюбленный человек думает о своем возлюбленном? Вот как думает влюбленный человек? Он все время думает о своем возлюбленном. Он думает, перебирает последнюю встречу, смотрит на фотографию, потом думает, что он сказал, что она ему сказала, как так, как он там. И вот пока он идет, он как бы ничего не замечает, он только думает о том, в кого он влюблен. Он думает, как он будет выглядеть, что он скажет по телефону. И там тысячи разных оттенков и нюансов. Он вовлечен в такую странную для других очень тонкую активность. Поэтому он выглядит как бы так погруженным постоянно. И рассеянным, поэтому влюбленных изображают иногда таких немного рассеянных, невменяемых. Да. Потому что он как бы поглощен определенным видением, определенным тоннелем реальности, и под этим тоннелем реальности он ни о чем другом думать не может. Он постоянно находится в неких отношениях, как бы беседуя со своим возлюбленным, мысленно передавая ему чувства, свои приветы и так далее. Он как бы душа его в неком контакте все время. Таким же образом и душа устанавливает связь с Богом, с Божественным Источником. И если вы себя спрашиваете в данный момент, направлена ли моя душа на любовь к Богу, или она направлена на тысячи разных объектов, сомнений, эгоистичных мыслей, есть с чем сравнивать. И когда вы себя спрашиваете так, то если вы заметили, что она не направлена на любовь к Богу, вы должны приложить усилия, или созерцательные, или усилия преданности, чтобы восстановить вот эту любовную связь души с Богом. Созерцательную связь души с Богом. Вот такое усилие, это и есть брахмакара вритти. Намеренное памятование, смарана. Oh.